которые обычно забывают. Значит, если вы ставите на окно эту рассаду свою, в комнате тепло, а вот по какой бы там ни был стеклопакет, чего угодно, все равно по стеклу вниз течет поток холодного воздуха, ну, прохладного, скажем, воздуха, да, он стекает на подоконник, он обтекает емкости с вашей почвой, с корнями растений, он стекает дальше, смешивается с теплым воздухом от батареи, поднимается, и все хорошо, да, надземная часть все замечательно, а подземная часть оказывается холодной. Значит, во-первых, здесь происходит так называемая физиологическая засуха, это как вот в торфяных болотах, растения стоят ногами в воде, но взять ее не могут, потому что она холодная. Здесь получается то же самое. Корневая система резко отстает, она не может питать надземную часть. А вы поливаете же ее, ну, вы же заботитесь. Соответственно, в почве возникает избыток влаги, не хватает воздуха, и все это закисает, загнивает, и вы получаете совсем не то, чего хотели. Решается это очень просто. Маленькая лавочка такая, два брусочка, досочка, так, чтобы был зазор от окна к подоконнику, и все вот сверху ставите, она как вода, она вот тонким слоем стекает, она по подоконнику, под лавочкой этой протекает, и смешивается с батареей, все нормально решается. Очень просто, да? Третий момент – это свет. Практически сейчас у нас это доступно, и практически всегда – на самом деле это надо, потому что даже если вы на южном окне ставите вот эти вот растения, то вы прямой солнечный свет больше, чем 12 часов, в принципе, не можете получить, да, за 12 часов солнце уходит на северную сторону. Вам нужно 14, еще надо учитывать, что при больших углах наклона там идет отражение очень сильное, то есть растению света не хватает. И опять же, они могут переключиться в тот режим, который вам не нужен. Поэтому досветка все равно нужна. Редко у кого бывают идеальные условия, даже вот просто южные там. Даже на, вот на открытом всем ветрам балконе, ну, если он застеклен, то, наверное, на нем можно получить 14 часов хорошего света. Но сейчас это почти нереально. В большинстве случаев это либо балкон холодный, либо это лоджия. А у лоджии это как вот стенка, опять же, да?
Ограничение, да, по времени.
Больше 12 часов там хоть ты тресни. Но сейчас это реально можно организовать, это не настолько дорого. У нас есть лампочки светодиодные лучше холодного света. Насколько я могу судить, при этом лучше работает листва, она становится более яркой зеленой в спектре холодного. То есть, ну, где-то 4000 Кельвина приблизительно. Не самый холодный, может быть, 5-600 там тысяч. А вот где-то 4000 очень хорошо. И добавляете к ним немножечко розовых лампочек, которые значительно дороже, но которые продаются с гарантией 3 года, например, да, то есть вы покупаете не кота в мешке, он у вас, по крайней мере, 3 сезона, он вполне может у вас отработать, возможно, гораздо больше, и который заметно улучшает самочувствие растений. И, наконец, очень важный момент, о котором забывают, на который я тоже наступал неоднократно, вот когда вы хотите получить тетатарма рано, вы сеете рано, но у вас местом ограничено, вы сеете, значит, какие-то там небольшие горшочки. И потом оно у вас вырастает, горшочек заполняется корневой системой, и вот хоть ты тресни, что угодно туда можно сыпать, да, я не знаю, там гидропоник это свои сложности, да, малообъемные, там свои сложности, свои тонкости, но в обычном грунте рассаду, если она находится в маленькой емкости, ее надо своевременно либо пикировать, пересаживать в более крупную емкость неоднократно, либо своевременно выносить, не задерживая ее, опять же, тот же случай, она тормознется, и потом вам надо будет ее уже в грунте раскручивать. И не факт, что вы сумеете ее раскрутить, чтобы она вам дала хороший урожай. Вот, например, та же Наталья Сморчкова, когда она хочет получить ранние помидоры, она их сажает поштучно в 5-литровики большие банки, она срезает у них вверх, она паяльником превращает их в решето. Я думаю, что это не очень хороший запах и пользы не очень много, поэтому надо аккуратно с этим делать, но вот я просто описываю, как она это делает. В них земля, в них растения, и потом вместе с ними оно прямо высаживается, то есть вот не бередится корневая система, целиком все, она вот так вот высаживает, корневая система просто через тут массу дырок, сеть из дырок, они выходят наружу, и растение продолжает рост. И да, тогда она получает нормальный урожай помидора, она начинает получать с конца мая, начала июня теплички. Неотапливаемый. Что-то я пробовал делать, что-то делает курдюмов, кстати, ну, курдюмов тоже там ограничится, по-моему, десятком кустов. И в данном случае, кстати, тоже о помидорах надо сказать, что не стоит, ну, по крайней мере, в наших условиях, вот мы с Мариной Латыповой, редактором «Сам хозяин», в этом как-то сошлись, не стоит сажать помидоры детерминантные, супердетерминантные, маленькие. Это, ну, уродцы, карлики, на самом деле, потому что, естественно, свойство помидора – это многолетник. Вот индеты – это ближе к диким состояниям. Они, если им дать возможность, там, через 3 года, это может быть огромное дерево с бешеным плодоношением, но не в наших условиях, естественно. В японских это делали. Ну, что-то огромное, и продуктивность очень высокая. Вот. А эти, они вот отросло сколько-то и самозачахло. То есть его внутренние свойства, они не дают ему много всего нарастить. Для фермеров где-то это удобно. Скажем, он просто скосил это поле, отправил весь урожай на переработку там, на томатную пасту, получил выгоду свою, все, как бы, да. А садоводам это не очень хорошо. Это надо, чтобы растение весь сезон вам что-то давало. А учитывая, что помидоры, что детерминанты, что индетерминанты, они все равно после всхода где-то примерно на 100-й день дают урожай. Не верьте надписям на этих, на супердетах, ранние, 85-й день, во-первых, 85 и 100 различаются на 2 недели всего лишь. А во-вторых, это не то чтобы ложь. Если вы посеете вот эти ранние как бы помидоры в апреле, их можно даже в синей рассады в грунт посеять, туда они вот эти, отсчитаете 90 дней, и они вам дадут урожай. Но по факту это у вас будет ровно тот же срок, если не позже, когда у вас индеты из рассады, из домашней, тоже начнут плодоносить. Но индеты будут плодоносить потом еще 2-3 месяца. Я собираю в конце октября, вот перед сильными заморозками, помидоры крупные, и они у меня лежат, вот только вот недавно последний уже выкинул, просто уже есть неохота было, но опять же я тут какие-то температурные немножко погрешности, то есть крупные, сидят крупные помидоры сортов хороших, вкусных, крупные же вкусные, но они очень быстро теряют вкус, если вот она лежит, помидор, до того, как она испортилась, она потеряла свой вкус. Так вот сейчас есть сорта, много, которые сохраняют вкус и могут лежать несколько месяцев. Вот вы в конце октября этот индет раздели, сложили в ящики, привезли. Он у вас 3 месяца потом лежит. Конец ноября, конец декабря, конец января. Нормально же?
Прекрасно.
Замечательно. И они при этом остаются вкусными, крупные. Замечательно. То есть это реальность наших дней. Вот эти все моменты, когда вы собираетесь это все закладывать, рассадный сезон начинать, это для тех, кто не в танке еще пока. Ну, мы же половину нашего разговора убеждали, что в танк стоит залезть, и к этому стоит подключиться по самым разным причинам, и прежде всего это важно для вас, для вашего здоровья. И, кстати, опять же, да, когда мы заботимся о нашем государстве и нашей стране, мы заботимся прежде всего тоже о себе, потому что без этого коллектива большого, мы не выживем. Просто сейчас мы пробежимся по тем растениям, которые в марте вот надо уже посеять. Первым я упомяну сельдерей. Мы выращиваем сельдерей корневой. Сельдерей очень долгоиграющая культура, особенно корневой. Там надо выбирать ранние сорта. Ранние сорта, это если вы в конце февраля посеяли, в конце октября убрали. Например, пражский гигант. Сельдерей очень мелкие семена, сеется по поверхности. Сверху прикрываете пленочкой, там проветриваете. То есть на ранних этапах он довольно капризный. Но потом он начинает вылезать, и все замечательно. Надо только его распикировать в свое время. Я в прошлом году не распикировал, у меня очень мало сельдерея было, просто потому что крупные растения, мелкие давят, и в результате получается немножко не то. Кроме того, мы сажаем последние годы черешковый сельдерей. Есть еще листовой сельдерей, но его нет смысла сажать, на мой взгляд, по крайней мере, пока. Потому что у черешкового тоже листья есть, и все это вместе очень хорошо используется. Порей. Опять же, лук-порей сеется вот где-то в начале марта, конце февраля. Тут еще надо учитывать, что луки часто в схожести имеют не очень хорошую. Вам надо зарезервировать время для пересева, пересевания в случае чего, потому что порея очень много разных сортов, которые мало чем отличаются друг от друга, на мой взгляд, и разные фирмы его продают. То есть, если у вас порей не взошел, вы можете это продублировать, нормально успеть. Порея не пикируется, вот это корыца порея, вы потом высаживаете. Ну, как высаживаете, это мы, наверное, потом как-нибудь поговорим. Репчатые луки, традиционная схема трехлетняя, да, первый год выращивают севок, второй год выращивают репку, третий год часть репки используют, чтобы получить семена. Мы это все укорачиваем, есть сорта, которые очень хорошо успевают за 1 год. Некоторые фермеры, например, Апаков, ухитряются в грунт сеять и в Татарии, на юго-востоке Татарии, в Камских полянах, в грунт сеть, получать товарные луковицы. У меня такое не получается, поэтому мы делаем семенами рассады. Рассада укореняется очень хорошо, так же, как и у пореи, 100%, даже мелкие ниточки. И рассада не требует ни пикировки, ничего. То есть, вот его, если вы в начале марта начали его сеять, опять же, почему в начале марта, если он не взошел у вас есть время среагировать. другие какие-то сорта, другие фирмы, посеять еще раз. Он спокойно сидит до середины мая, когда мы его высаживаем в грунт. Перцы, баклажаны и помидоры, я думаю, особо комментировать нет смысла. Прежде всего, знаете, вот любят вот там тоже перец, я тоже когда-то сажал в январе, там он быстро развивается. И если в грунте, если правильно перец вести, он раньше помидор дает урожай. Но если вы опять же его затянули, то ничего хорошего в этом нет. Поэтому больше ориентируйтесь, вот выкупаете пакетик с семенами, на нем написано сеять вторая, третья декада марта. Вот и сеете примерно так. Если вы в этих условиях сумеете дать им оптимальные вот все четыре компонента, о которых мы говорили, да, вода, температура, свет и пространство для жизни, то вы получите очень хороший урожай своевременно. С помидорами, может быть, как раз не так много смысла возиться, составлять их рано-рано это все делать, чем вот суметь сделать так, чтобы они у вас потом до Нового года спокойно в качестве продуктов питания шли, не деликатеса там экзотического, а чтобы вы спокойно каждое утро выходили, из ящика доставали дозревшие помидоры, вот такие помидоры, здоровые помидоры, да, и делали салатик, например, на завтрак. Это же здорово в декабре, например. Ранняя капуста. Ранняя капуста уже в этих сроках как раз где-то примерно сажается, чтобы она действительно была ранняя. Это и брокколи, и кальраби можно тоже ранее, цветная капуста есть, кочанная капуста. У кочанной мы говорили об этом, очень интересно. Вы занимаете грядку кочанной ранней капустой, но она у вас работает все лето, потому что когда у вас постепенно вы начинаете съедать. Я одно время говорю, какая ранняя капуста, ну что за ранняя, там она в конце июля начинается. А потом я подумал, она же все равно у нас появляется в этот срок. То есть что же мы можем докупить? Это не значит, что мы полностью отгораживаемся от магазинов и вот только вот свое и все. Нет, все это можно сделать в комплексе, чего у вас еще пока нет. Вы докупаете, значит, капусту, например, в мае у вас нет, покупаете ее в магазине. Но когда в июне у вас уже есть капуста, зачем вы будете ее покупать в магазине? Щи из-за вот этой вот летней капусты, летней моркови, это не щи, которые обычно, да, вот осенью варят. Это нечто...
Зеленый супчик летний.
Нечто, нечто неподражаемое совершенно.
Да, не капуста, а капустки, я бы сказала.
Капустки, морковки. Да. Это совершенно другое. Это свое, вот когда тем более вы вышли утром. В воскресенье потянулись на солнышке на утреннем, пошли, дернули и приготовили. Вот и съели. Это же обалдеть совершенно. Не советую заниматься пекинкой в весенний период. Пекинка капуста очень чувствительна к длительности дня. Вот то, что сейчас продают, это вот зимняя продолжительность дня. И они тоже специальные сорта, специальным образом это все подбирают. Если у вас нет хорошей теплицы, в которой вы можете с конца февраля уже эту пекинку высадить в грунт, то, скорее всего, она у вас улетит и зацветет. Ее очень довольно тяжело в наших условиях получить, опять же, без теплицы, потому что если вы ее сеете в конце июля, то она еще рискует уйти в цветуху. А если вы сеете в середине августа, то она просто рискует ничего не успеть. И это грабли, на которые я тоже неоднократно наступал. Поздняя капуста, на самом деле, кочанная. Эти сорта тоже надо сеять в марте. Ее не так много надо, если у вас там кочаны по 3-4 килограмма. То есть она немного места займет, она более медленно растущая. Вот средняя капуста, осенняя, нелёжкая, которую можно использовать, ну, засолку, это типа славы, вот что-то такое. Они хорошие, все нормально, их можно прямо в грунт сеять, то есть они успевают. Но они не лёжкие. И на самом деле это все выгодно. Мы помним, в ноябрьские праздники на ярмарках с машин нормандскую капусту продавали по 5 копеек килограмм. Мы закупались ей с Натальей и солили. И никто не был в прогаре, ни норманка, ни мы. Сейчас стали немножко другие, вот они никак вот, да? Так что это экономически обусловлено. Единственное, что крестоцветные в наших условиях, в наших вот личных условиях, например, обязательно надо закрывать агротексом, особенно на раннем периоде, потому что бложка – это вот совершенно страшный зверь. Химию я не использую, я не нашел пока инструментов, как ее контролировать. Множество цветов, на самом деле, львиный зев, там вот это как раз тоже мартовский. Часть цветов можно посеять раньше, но тут, опять же, это ваша работа, это ваши дети, за которыми вы смотрите, вокруг которых вы танцуете, там, с бубнами и леечкой. А вот в марте это уже можно достаточно спокойно делать. В марте часть цветов вообще в апреле можно, астры, бархатцы, вот это все можно в апреле спокойно сделать, оно успеет, оно зацветет, все будет нормально. Вот, и, наконец, салаты. То, что вы хотите, например, получить ранние помидоры, это благородно, это интересно, это замечательно, но помидоры по факту, то есть вот от всходов они должны пройти 100 дней, прежде чем начнут давать плоды. Эти 100 дней ваша почва где-то будет занята, в общем, балластом, потому что у помидор ботву есть нельзя. Зато есть ботву можно у салатов. Салаты, редиски различные и прочее. Но редиски, рассады можно, кстати, сажать. Сейчас я даже читал о том, что ухитряются люди сажать рассады и укроп, который вообще-то не любит пересадок. Но возможно это, по-видимому, особенно новые сорта укропа. Видимо, они как-то немножко тут селекции ведут. Вот. А салат совершенно спокойный. Вот если у вас есть тепличка, пусть она при доме, пусть она на огороде. Но более-менее закрытая такая тепличка, без отопления, но на солнечном отоплении. Правда, в тепличке главное не перегреть, она уже в апреле может там до 50 долетать температура запросто. То есть там желательно автоматика проветривания и так далее. Но вот, например, для теплички вы можете салаты посеять до женского праздника, 1-8 марта. Вы посеете это корыце небольшое, 2-3 недели этим салатом будет, вы их спокойно рассадите. И еще через неделю три, например, уже можно начинать щипать. А салат он заполняет, как бы, да, его потом просто убирают и все. То есть тоже помидорную грядку, там перечную, все. Вот это все можно использовать салатом, и этот салат будет давать им отдачу очень ранее. И по факту там может быть очень большой объем салата. Причем это зелень, которую вот вы сорвали и съели. То есть ее не вялили нигде, не хранили. Цены на салат меня все время удивляют, на самом деле, потому что вырастить салат очень легко. Надежная очень культура. А это огромная ценность. Это свежая вот эта зелень. Она прекрасно сочетается с мясом, с рыбой и с сыром. Это основа питания, как сейчас мы выяснили. Все-таки является животная пища у человека. Именно на ней он здорово, молодо выглядит, здоров и так далее. Разумеется, в разумных пределах, и надо тоже с этим смотреть. То есть белковое мясо и жировые какие-то компоненты – это основа. Но отказываться от овощей ни в коем случае нельзя. Но в этом случае сейчас мы можем несколько перераспределить. Да, у нас был акцент на крахмалистые овощи. Прежде всего картофель, морковь и свекла в меньшей степени, кабачки – там тоже много крахмала. То есть вот именно это было основой наших огородов. Но сейчас мы можем себе позволить гораздо более интересные вещи, гораздо больше крестоцветных. А крестоцветные – это серосодержащие вещества, это очень полезно для стройности. При онкологии это очень важно, серосодержащие эти вещества, обмен веществ и так далее. То есть вот этого у нас недобор. На самом деле, вот те же капустные, их же очень много разных, зеленые культуры, много разных, мы сейчас о них не говорим особо, наверное, где-то тоже надо будет их перечислить, напомнить, и на вкус, на цвет. То есть вот это все позволяет нам в режиме активного отдыха, и вот получая максимум удовольствия и пользы, вот это все получать, и при этом мы... На самом деле, вот излишек, да, ну, вот 50 килограммов картофеля, ну, просто прошелся по подъезду и спросил, ребята, вот хотите, вот я вам дешево продам. И все будут довольны. Нет лучшего способа найти общий язык с окружающими, чем вот что-то им, пусть продать, может быть, подарить. Продать, когда по разумным ценам, это практически то же самое, что и подарить, как бы, да. То есть это сплачивает людей, это помогает им совместно жить, комфортно жить, психологически комфортно жить. То есть здесь настолько много пластов, которые этим способом вы можете разрешить. Но надо чуть-чуть потрудиться, надо чуть-чуть поинтересоваться. Вот об этом мы сегодня, собственно, хотели вам и сказать.
В студии был кандидат биологических наук Сергей Любарский.